Всем привет, друзья! Это подкаст Set by Set. Мы в этой студии собираем невероятных, прекрасных, чудесных людей. Каким только составом мы тут не собирались. Здесь были теннисистки, здесь были тренеры, здесь даже были ментал-коучи. Но вот двух игроков в падл женского пола я до сих пор не придумала, как называть девушек, играющих в падл профессионально. Падальщица звучит как-то не очень, согласитесь. Короткое представление. Алена Васильева, Ника Служителева. Первые ракетки России по версии Лунда падл тура, ну и, соответственно, первой ракетки России и победительницы последних двух этапов этого турнира. Перед итоговым турниром мы здесь с вами собираемся. Дамы, вы к нам только что из Арабских Эмиратов. Где загар? Я не вижу.
Меня сегодня 3 человека уже спросили этот вопрос. Я сегодня вышла на работу в Дубае, сейчас плюс 40. Было плюс 43, когда мы прилетели, поэтому на улице мы не находились.
Где находились тогда?
Большую часть времени на кортах и дома.
На закрытых?
Да, мы тренировались все время, играли турниры тоже на закрытых кортах.
Мы хотели начать с самого далекого-далека, когда вы только пришли в падл, но давайте лучше уже о поездке. Зачем поехали в Эмираты? Что вам в России-то не хватает?
На самом деле, основной задачей, которая стояла на поездку в Дубай, это было попробовать свои силы где-то вне России, посмотреть, на что мы способны, посмотреть на другой уровень, к которому нужно стремиться, и у нас это 100% получилось. Был очень интересный и опыт, были и победы, и поражения. Это точно того стоило, и это, в принципе, было главное. Зачем мы ехали?
Я прошу прощения, что значит посмотреть вне России? Вы что, до этого никуда не выезжали?
Именно на турниры нет. То есть мы играли турниры только в России.
Это первый ваш международный турнир по падлу.
С почином.
Спасибо.
Ну что, пара не распалась, это уже хорошо. Это уже начало-начал. Какие у нас результаты поездки?
Мы играли 4 турнира, из них только один был женский, то есть их пока что не так много проходит. Это был турнир категории Б. Мы его выиграли, что здорово для нас, понять, что мы можем играть и соревноваться в других странах. Потом мы играли 3 турнира категории С, но там уже были и мужчины, и женщины. Там, конечно, посложнее за счет того, что парни часто берут силой. Для нас это было отличным опытом, чтобы поиграть на уровне повыше. У нас было 2 четвертьфинала, 1 полуфинал. В принципе, достойно. Могли там зацепиться где-то, побороться еще получше, достичь результатов, но мы сделали все, что могли на тот момент. Это было отличным опытом. Есть куда, к чему стремиться, есть куда расти. Мы теперь знаем, над чем работать дальше, чтобы вырасти.
В России А-категория, которую мы играем, в Дубае это Б-категория.
Давайте немножечко разберемся в алфавите, что значит категория А, что значит категория Б.
А-категория — самая высшая категория игроков, которая может быть представлена. Категория Б, ну, естественно, чуть ниже. В Дубае мы играли Б-категорию, но по уровню игры это такой же уровень, как в России А-категория.
Вы могли бы сейчас соревноваться за границей в категории Б?
Вот мы поехали посмотреть и попробовать свои силы в Б-категории, и как раз у нас получилось ее выиграть, именно женскую. Поэтому было бы интересно посмотреть, что дальше, что в А-категории. К сожалению, не было таких турниров на нашу поездку, но это уже девушки, которые тренеры, которые раньше стояли топ-20, топ-30. Это девушки, которые играют в международные турниры. В данный момент летом они в разъездах, поэтому таких турниров не было.
А что было между турнирами? Только не говорите, что вечеринки.
Нет, не дошло. Мы слишком уставали. Мы поняли, что мы спланировали поездку идеально, но мы не запланировали ни одного выходного на поездку.
Идеально.
Да, и у нас, получается, просто были турниры, потом в будни это по 2 тренировки в день, и снова турниры. То есть, соответственно, если не на турнирах, мы тренировались, в перерывах успевали чуть-чуть отдыхать, восстанавливаться. Также у нас был фитнес, что тоже внесло свои коррективы в наше физическое состояние.
Да, я объясню, про что говорит Алена. Когда у нас была утренняя тренировка, потом фитнес, и потом сразу вечернее, это все было с перерывом на 1 прием пищи. Мой организм чуть-чуть начал сдавать, так скажем, иммунитет немного подсел, вот, и я немножко приболела. К счастью, это не сильно помешало сыграть турниры и тренироваться, но в любом случае это не самое приятное, что могло быть.
Я думала, к счастью, рядом была Алена. Я смогла тебя поддержать и подлечить, и подлатать.
А как же жара? Она как-то влияла на вас, раз вы первый раз уехали, там же еще акклиматизация, джетлаг?
По своим ощущениям скажу, что нет, потому что мы летали в феврале в Дубае, и там проводили 2 недели, что очень помогло привыкнуть, и в эту поездку вообще не было никакого дискомфорта.
Сложнее было постоянно находиться под кондиционером, то есть ты из жары, такой сауны, постоянно заходишь в холод, поэтому брали с собой теплую одежду.
Это закаление же, нет?
Да. Мы поняли, что у нас контрастная просто сауна. Как контрастная штука. Сауна, потом внутри морозилка.
Я у Ники видела рилс в Инстаграме, кстати, обязательно оставим ссылку в описании. Вы вроде бы тренировались с одним из тренеров, который приезжал в Лунду, когда приглашали специалистов сюда, правильно?
Да,
это какая-то академия отдельная?
Это академия Роберто Родригеса. Так как мы прилетали к нему в феврале, мы уже знали, кто это. Потом Роберто прилетал не так давно к нам в Москву. Тоже мы 2 недели с ним тренировались. Скажу по своим ощущениям, наверное, что это один из самых комфортных тренеров, который, а именно ментально, очень нам подходит. Человек, который всегда на позитиве, человек, который всегда поддержит и очень в нас верит. А это очень важно.
Юль, мы верим в девочек.
Учитывая, что Нику я сегодня увидела первый раз в жизни, очень верю.
Кстати, да, с днем рождения, Юль.
Спасибо. Когда подписчики это услышат, мне уже будет месяц, как 23-26.
Ну ничего себе месяц, через неделю смонтирую уже.
Ладно, ладно. Мы, кстати, решили этот разговор разделить на 2 части, поговорить непосредственно о вас, как об игроках, и отдельно о падале, который развивается сейчас в России 7-мильными шагами. Мне уже надоело это описание, падал, развивающийся вид спорта, но так и есть, что уж тут поделаешь. Про поездку мы плюс-минус поняли. Что ты там руками машешь, сидишь?
У меня есть вопрос.
Ну-ка, задавай уже, давай.
Чем отличаются российские турниры от международных? Вот вы сейчас, у вас получилось сравнить? Или ничем не отличается, все на том же уровне, именно по организации?
По организации, по формату, примерно так же, то есть основной это уровень игроков.
По организации, наверное, ничем, где-то даже у нас немного лучше, я так скажу. Да.
Бананы были?
Бананов не было.
Да все.
Поэтому мы здесь.
Все, теперь могу задавать вопрос?
Давай.
Спасибо большое, дорогая именинница. Падл. Как в вашей жизни случился? Вот я начала вас называть игроки в падл, но вы же обе экс-теннисистки. И всю свою сознательную жизнь до падла вы провели в теннисе. Давайте по очереди короткое описание. Как вы дошли до жизни такой? Сейчас я вспомню.
Да, как я пришла к этому?
Упала, проснулась в руках ракетка.
Когда закончила, получается, ну, такую более-менее соревновательную карьеру, это, получается, было в Штатах, когда я играла за универ. После этого сразу начала тренировать, сначала из-за визы, потом просто, чтобы посмотреть другие уголки нашей прекрасной планеты, потому что благодаря теннису получилось поездить по миру.
И как ты оказалась в России?
Я приехала навестить семью. Я прилетела 3 недели, и именно в тот момент мы как раз и встретились, когда я вернулась на короткий перерыв, и потом у меня уже была договоренность уехать отработать сезон тренером по теннису, и, получается, после этого договорилась, что вернусь уже на постоянку жить и работать в России.
Ты вот расскажи нашим слушателям, куда ты там на месяц-то уехала тренировать?
Я работала на Мальдивах.
Все, в этот момент все выключили подкаст с ненавистью. Месяц человек жил и тренировал на Мальдивах. Как вам такое? 2 месяца. Она не хочет выкарабкиваться из этой ситуации, очевидно. Я все еще не поняла, как случился падл.
Мне, когда, получается, не в этот сезон, а в прошлый сезон, я играла несколько матчей клиента, которые хотели поиграть на счет. Я, получается, вспомнила эту соревновательный дух такой у меня, наверное, проснулся. И я поняла, что очень скучаю по всей этой атмосфере. Мне очень этого не хватало. И я начала думать, как я снова могу... Я понимала, что в теннисе уже там играть профессионально это не вариант, но хотя бы для себя, может, думаю, за какой-то клуб поиграть на выходных или что-то в этом роде. И начала искать варианты. Но потом, случайно, я увидела... Я знала о существовании падала, но не знала, существует ли он в России. И когда я была дома летом в Москве, соответственно, я начала узнавать, поняла, что все только-только зарождается. То есть это было прошлым летом. Но я вышла на тренера, с которым первый раз поиграла, поняла, что мне нравится. Так скажем, мои сильные стороны в теннисе, они были недостаточно для тенниса, но для падла они идеально подходят.
Эти укороченные.
Укороченные. Отсутствие подачи в теннисе, а в падле она не нужна, и я просто была этому безумно рада. Просто понимание пространства. У меня было ощущение, что может получиться. И вот тогда я начала потихоньку играть, тренироваться, и вот так я пришла. Узнала, что начинают проводить турниры, я такая, вот оно, это то, что я искала, то, чего мне так не хватало.
То есть давайте зафиксируем. Первая ракетка России начала заниматься падалом 1 год назад.
Примерно, да, даже чуть меньше. Я прям, чтобы тренироваться, начала в конце сентября. То есть летом я попробовала 2-3 раза, а потом уже начала тренироваться, когда я улетела в Индонезию, и там также падал очень развивается активно, и там вот я начала уже играть практически каждый день.
Мы запомнили, мы это зафиксировали, да? Переходим к следующей истории. Ника.
Я просто вспомнила, как я начала играть в падл. Я сама из Краснодара, и у нас в парке Галицкого поставили первый корт. Все ходили так, смотрели на него, думали, что-то непонятное. Потом многие с тенниса начали ходить, пробовать. Я поиграла раз, поиграла два, три. Говорила, вообще. То есть мне вообще не нравилась эта игра, потому что никто не объяснил, как в нее играть. На самом деле это была основная загвоздка, потому что когда ты пробуешь, у тебя что-то не получается, надо, чтобы тебе кто-то в этот момент подсказал. Таких людей в тот момент в Краснодаре не было. Я приехала в Москву на обучение как тренер по теннису для повышения квалификации. А в этот момент мой молодой человек решил испытать себя в падле, ему очень нравилось. Он приехал в Лунду, он играл, выигрывал турниры и так далее. У него он загорелся. Я очень хотела переехать в Москву, он очень хотел играть в падл. Наши желания совпали, мы переехали. Это было буквально решение за 3 дня. Все, как только мы приехали, я начала пробовать играть, поняла, что здесь можно продолжать, так скажем, свою вторую карьеру. И все, с того момента меня уже было не остановить.
Подхватывая твою мысль, вот ты сказала, что ты попробовала 3 раза, и у тебя не получилось. Как у тебя, у профессионального спортсмена, могло не получиться играть в падл?
Для меня я такой человек, что мне нужно тщательно понимать, как, что делать, куда бежать и так далее. То есть это тот еще факт, что когда к нам прилетают тренеры какие-то, и они наполняют нас знаниями, для меня это просто невероятно ценно. Я все записываю, все это потом пробую использовать и так далее, потому что я такой человек, которому нужно дать какую-то инструкцию, тогда он сможет это сделать. Поэтому я не знала, куда бежать и что делать. То есть чисто технически, да, но, как любят у нас говорить, по-теннисному. Это падали оскорбления.
Вот, кстати, об этом обязательно поговорим, да.
Что значит по-теннисному, да? Давай тогда сейчас.
Это действительно правда, что в падали не очень любят теннисистов?
Вначале я к этому очень спокойно относилась, потому что большую часть нашей жизни мы играем в теннис, мы потратили на это очень много времени. Естественно, многие вещи искоренить просто невозможно. Я считаю, что у теннисистов есть огромные плюсы, бонусы в падели, которых нет даже у самих паделистов, которые играют с детства. То есть к нам приезжали ребята, играющие, и говорили, как вы делаете этот удар 2 руками слева. Просто, типа, мы не понимаем. В тот же момент многие люди, когда ты так делаешь и забиваешь мячи, говорят, о, нет, это теннисный удар. Я считаю, что если это работает...
Зачем мне то, что работает?
Да, то есть люди в туре, ну, как бы из девушек, есть несколько девушек. Одна из них — это Ксения Шарифова, профессиональная теннисистка, которая сейчас находится на 26-й строчке. Я считаю, что у теннисистов есть в паделе будущее.
Но все-таки снобизм присутствует вот этот.
Да. 100%.
Ой, ребята, вы не знаете, что будет дальше.
А это говорят просто вот условно на трибунах или вам там в лицо, на тренировках, после турниров приходили, говорили, ой, ты так играешь, ну, по-теннисному? Снисхождение такое.
Да, иногда это говорят люди, кто, допустим, летал тренироваться в Испанию, в Дубай, они прилетают и говорят, типа, вы теннисисты. Был момент, когда тренер нам тоже сказал, что ваш уровень теннисный. А опять же, то, почему я говорила, что очень комфортно было работать с Робертом, он не акцентировал на каких-то, может быть, даже наших где-то минусах внимания, акцентировал внимание на наших плюсах. То есть использовал то, что у нас уже есть в арсенале. Это очень важно.
Так, давайте вернемся к основам. Мне кажется, многие из тех, кто сейчас нас слушают, не в курсе, где вообще можно в Москве, например, играть в падл. Вы представляете клуб Лунда Падл, правильно?
Да.
Вы же там базируетесь, вы там тренируете и тренируетесь. Как совмещать одно и другое, потому что кажется, что профессиональные спортсмены тратят время только на себя, а не на других.
Да, сейчас это становится сложно, потому что мы все больше начинаем тренироваться сами. То есть сейчас, видя результаты, мы, я думаю, Ника поддержит, мы обе чувствуем, что есть смысл сейчас вложиться и именно своим временем и усилиями, чтобы попробовать себя, хотелось бы, и на международном туре, то есть продолжать играть в международные турниры. Для этого, конечно, нужно больше тренироваться самим и, соответственно, меньше работы, потому что физически не вывозишь. И работать 5-6 часов на корте, а потом еще самому потренироваться, в идеале ОФП сделать, потянуться, замяться. Мы стали урезать количество часов с недавнего времени, именно рабочих, но пока что мы еще это балансируем. То есть бывают, когда дни мы наберем много работы, и мы потом об этом жалеем, потому что мы понимаем, что мы очень устали.
Да, я искренне люблю людей, с которыми я работаю. И иногда мне хочется даже встретиться, допустим, с ними вне корта. Но каждому нужно внимание, каждому нужно уделить время, уделить свои силы, свою энергию и так далее. Хочется, если ты делаешь какую-то работу, хочется отдаваться полностью. За счет этого мы сокращаем количество людей, которых мы можем взять, за счет качества. Хотим быть хорошими тренерами, и в то же время у нас есть приоритеты в виде того, чтобы быть хорошими игроками.
Сердце крови обливается, потому что то, что там скрывать, кто-то из этих двоих прекрасных девушек меня тренирует. Не будем называть имя Алены, но...
Да, я это терплю.
Спасибо большое, у нас в студии были.
Просто не вырезать. Просто вырежу полностью.
Ник, такая интересная ты, конечно.
Настя, 8, 918.
У меня есть твой телефон. Ты мне в Телеграме только недавно отвечать начала.
Юль, да. Днём рождения.
Я даже не знаю, как перейти к вопросу.
Да уж чего уж там, переходи.
Я хотела спросить, если вы урезаете часы, это же не может не сказываться на финансах, потому что вы хотите тренироваться, вы хотите ездить на турниры, это затраты, при этом вы сокращаете часы работы. Что делать?
На что есть?
Пока так. Пока мы готовы чем-то жертвовать ради того, чтобы играть.
Вот едой? Так.
Подумаешь, один раз не поел, и что?
Один раз в год поел.
Зато играешь.
Ну, согласна. Подождите, давайте разбираться. В какой момент вы, как пара, поняли, что вы готовы переходить на уровень профессионального тура? Ну, готовиться, по крайней мере, к этому.
Наверное, месяцев. Такое максимальное пришло понимание в тот момент, когда мы начали играть ЛПТ, Лунда Падл Тур, зашли дважды в финал, и дважды получилось выиграть. В такие моменты ты понимаешь, что хочется куда-то дальше, и ты можешь куда-то дальше. Понимание того, что у тебя есть какой-то потенциал, так скажем, он, да, помог даже в голове, наверное, расширить вот эти масштабы личности, как у нас любят говорить.
А куда-то дальше в России нельзя?
Я думаю, что у нас такая солёная, неплохая, может быть, миссия — летать, играть турниры и приносить в нашу страну что-то больше. Так как получилось, что мы были, во-первых, первыми девочками, которые появились в Лунда Падл. Наверное, те, кто хотят потом развиваться в России. Поэтому, ну, не знаю, скажу про себя, про свое личное желание, что даже вот после поездки в Дубай хочется приехать и поделиться с тренерами, поделиться со своими учениками, чтобы они стали лучше, чтобы падл в России развивался. Я чувствую такую какую-то определенную миссию в этом.
Алён, как у тебя там по миссии?
Я полностью согласна. Возвращаясь к вопросу Юли, на данный момент у нас в связи с таким быстрым развитием падала, возможно, какие-то моменты, возможно, даже не успеваются. То есть все движется, но пока что где-то медленно. В общем, все это пока только формируется. Нам, наверное, не хочется быть в режиме ожидания. Хочется активно самим тоже уже начинать действовать и непосредственно влиять на свое будущее. Все равно нам уже не по 16 лет. Хочется принимать действия и решения именно самим, наверное. Понятно, что для дальнейшего развития нам нужна будет помощь, но хочется, чтобы это все в гармонии случилось и развивалось в будущем.
Ксюша, когда мы с ней разговаривали, Шарифова сказала, что, по ее мнению, для развития тебя как игрока необходим переезд в Испанию, потому что в России на данный момент инфраструктуры для хорошего развития именно там тренерской школы, возможности тренироваться не так много. Испания исконно страна падала. Вы как к этому относитесь?
Мы как раз-таки списывались, если можно так сказать, с Ксенией. Она нам посоветовала то же самое. Мне бы хотелось съездить в Испанию, посмотреть, попробовать, как там тренируют. Но я считаю, что сейчас, когда есть возможность звать тренеров в Москву, это хороший способ развития здесь. У нас есть условия в виде кортов, в виде комплексов и так далее. Поэтому будь здесь тренер, в принципе, у нас есть все возможности для развития в России. Поэтому сейчас как раз-таки на таком истоке можно сказать, что... Я думаю, Ксюша была просто в другое время, когда 4 года она уже играет. 4 года назад такой возможности не было.
Да, и она наверное, еще говорила именно про возможность играть международные турниры. Если в Испании они проходят каждую неделю, для нас ближайшее направление — это будет те же Эмираты, и там турниры, ну, раз... 2-3 месяца. Чтобы именно набраться игрового опыта, это, конечно, было бы намного проще сделать в Испании, в Европе, где эти турниры, повторюсь, вот каждые выходные, каждую неделю.
Вы игроки, которые планируют играть на международном уровне. Что вам нужно сделать? Вам, наверное, нужно как-то входить в международный рейтинг, играть какое-то количество турниров. Какой план?
Первый пункт нашего плана уже исполнился. Мы слетали в Дубай и попробовали себя на уровне клубных турниров. Это был первым из того, что мы хотели. А вот сейчас, когда мы попробовали и поняли, что мы можем идти куда-то дальше. Я не говорю о том, чтобы сразу побеждать и так далее, но попробовать точно стоит. Поэтому следующая цель — это сыграть турнир FIP, да, международного уровня.
А что для этого нужно?
Зарегистрироваться и...
Полететь.
И полететь.
То есть там система гораздо проще, чем в теннисе, получается. Ты можешь входить без бэкграунда, без рейтинга, или ты должен быть одобрен своей федерацией, своей страны? Как рассматриваются заявки?
Если не ошибаюсь, то здесь тоже ты должен от своей федерации, у тебя должна быть определенная бумажка, так скажем, о тебе, после которой разрешат зарегистрироваться. Мы пока еще этим не занимались, но в ближайшее время займемся, и думаю, чуть позже сможем рассказать об этом более подробно.
Расскажите, на какую поддержку вы можете рассчитывать? Что может вам предоставить федерация или, может, как раз Lunda Padel Club?
От федерации, я думаю, что будет понятно, какая будет поддержка только после итогового турнира, потому что сейчас мы проходим отборочный этап в сборную России. Это, если я не ошибаюсь, первая сборная России по падлу. Только после того, как она сформируется, будет понятно, какие дальнейшие у федерации планы, и тогда для нас тоже будет яснее, так скажем, что делать дальше. Если мы говорим про клуб, то в данный момент клуб зовет постоянно тренера, аргентинца из Дубая, который будет тренировать нас на постоянной основе, что не может не радовать, так как очень много времени мы тренируемся сами, что, конечно, очень сложно в плане развития.
Клуб зовет, это за счет клуба будут тренировки? Mm-hmm.
Да, то есть Lunda Padel зовет тренера, и для нас это, для тренеров клуба, это бесплатно.
Как хорошо быть тренером Лунды. Как там у вас набор-то еще осуществляется? Но Алён мне не даст пойти. Ладно, что касается спонсоров. У вас уже были какие-то запросы, интерес от спонсоров-рекламодателей? Кто-то вообще в России сейчас начинает активно интересоваться вложением в падл? В игроков?
Да. Мы посмотрели друг на друга с Алёной и сказали «да». В данный момент, наверное, самый такой интересный для нас этап, потому что уже несколько было предложений по поводу одежды, по поводу экипировки, именно конкретно для нас, что не может не радовать в плане такого личностного роста, так скажем. А было несколько предложений по спонсорству, вот, но пока это все в рассмотрении.
Пока никому не отказываем, но на холде держим. Давайте, признавайтесь, творожки Простоквашино, да?
Так, меня интересует такой вопрос. Настя, когда узнала про падл, стала рассказывать мне о том, что это очень развивающийся вид спорта, и вот уже 3 месяца я слушаю о том, что он очень развивающийся.
Так он все 3 месяца развивается, что я могу сделать?
Да, но в прошлом эпизоде нашего подкаста Настя сказала, что как будто бы кажется, что все начинает стагнировать. Вот это развитие, вы его чувствуете, будучи в авангарде падла сейчас?
Я не поняла, это когда это я сказала, что начинает стагнировать?
Положение секта.
Сетка.
Ну, а что вы меня слушаете?
А когда это было?
Послушайте эпизод.
Давайте, какое сейчас в целом ощущение от падала в России? Если мы выстраиваем график, он вверх идет, вниз или ровно? Пациент скорее жив или мертв?
Я думаю, однозначно вверх, потому что открывается большое количество клубов. Большое количество клубов не только в Москве, то есть это однозначно плюс. Все больше людей узнают о падле, все больше медийных людей, в том числе, приходят в падл, тоже помогают распространить и познакомить людей с этим видом спорта. Какие-то моменты еще, возможно, на них требуется больше времени.
У тебя была фраза, что мы в какой-то мере уперлись в потолок, поэтому мы идем играть международные турниры. То есть вот вы сыграли несколько этапов этапов Лунда Падл Тура вы сыграли практически с одними и теми же постоянно парами.
Да, основная, наверное, для нас сейчас загвоздка в том, что да, у нас не так много игроков пока что, особенно по девушкам. И да, мы в основном играем одним и тем же составом примерно. Мы тут уже понимаем, как играть. Тем более, что мы активно тренируемся. Хочется расти дальше.
Опять же, мы уехали попробовать поиграть не потому, что в России нет игроков или не потому, что они слабые. У нас играют в туре хорошие девушки. То есть это правда девушки, с которыми мы боремся. У нас не было легких финалов еще. Мы просто хотим большего. Я считаю наших соперниц в России очень достойными. Я знаю, что некоторые из них тоже выезжают, тренируются за границу. Поэтому уровень в России падал хороший, просто нас пока очень мало.
А вот этот рост интереса, вы его замечаете больше среди как раз спортсменов, бывшие теннисисты, или, может быть, из других видов спорта люди приходят? Или все-таки это больше люди, которые вот никогда не занимались ничем, и такие: о, падал, классно, у меня рядом в торговом центре, рядом с домом есть, похожу.
Любители. На самом деле, наверное, любители. Очень низкий порог входа в падал. То есть, если мы неловко, но сравниваем теннис и падал, то чтобы человека, который ничем не занимался, зайти в теннис, понадобятся годы. В падал многие могут просто взять ракетку и начать играть. Это не так просто, как кажется, может быть, да, но это в любом случае проще за счет этого любителей, людей, которые хотят прийти повеселиться, поиграть, получить удовольствие. Это хороший вид спорта. Плюс многие спортсмены, которые раньше были профессиональными спортсменами, они в данный момент увлекаются падалом. Это менее травматично, безопасно, при этом весело и азартно. То есть люди, которые привыкли побеждать, проигрывать, испытывать эти эмоции, они приходят их испытывать в падл.
Я думаю, что немногие сейчас представляют себе, что игроки в падл профессиональные тренируются столько же, сколько, неловко сравнивать, но теннисисты. Давайте просто расскажем примерно вот ваш тренировочный день. Сколько часов вы тренируетесь? Что вы делаете для того, чтобы поддерживать себя в форме в плане физическом и здоровья в том числе? И сколько примерно вы играете турниров, ну, давайте в месяц? Старайтесь играть. Хороший месяц.
Я бы, наверное, сравнила: неделя в Дубае была бы идеальным тренировочным режимом, когда мы играли на корте, тренировка была 1.5 часа утром, перерыв, и 1.5 часа во второй половине дня. В промежутке у нас есть время нормально замяться, раскататься, потянуться. Было время пообедать, мы готовили, то есть мы прям следили за питанием. Более полезное питание, так у нас было время элементарно приготовить, потому что обычно, когда я совмещаю это с работой дома, у меня нету времени готовить, то есть это уже тоже качество падает. Потом у нас было время на фитнес в какие-то дни, так как мы там всего неделю были, фитнес был один раз, но когда мы здесь, мы делаем его 2-3 раза в неделю. Опять же, время есть отдохнуть, выспаться, минимум по 8 часов мы плюс-минус спали, что достаточно для восстановления. Несмотря на то, что так активно тренировались, мы обе обсуждали, что у нас не было состояния, когда мы были супер уставшими, или у нас что-то болело, или мы перегорели, то есть было комфортно по восстановлению в том числе, потому что тут, я думаю, у нас в первую очередь хромает восстановление, на него нету времени.
А сколько тренировок в день? 2, получается, да?
Mm-hmm. Да.
По 1.5-2 часа.
Угу. Да.
Нормально. Сойдет.
А так как вы сами тренеры, и у вас хорошее прошлое, такое внушительное прошлое в теннисе, вы, наверное, не нуждаетесь в дополнительных там массажистах, ОФП, специалистах, которые будут отслеживать ваше состояние. Или наоборот, это все равно нужно, потому что, ну, не хочется забивать этим голову. Или вы сами можете все отследить, как это работает у вас?
Не, у нас есть реабилитолог, который массажирует большинство ребят из нашего клуба, который помогает восстановиться любому спортсмену, который так много тренируется, нужно хорошее восстановление 100%.
Моя любимая тема — спортивная психология. Если, опять-таки, сравнивать с теннисом, насколько ощущения по эмоциям на корте, когда вы играете в падл, похоже или сильнее, слабее? Вообще, какие эмоции вы испытываете? Надо ли вам с ними работать?
Для меня сложно было привыкнуть, так как теннис чаще всего играется одиночка. После этого нужно привыкнуть, что теперь ответственность делится на двоих. Я думаю, сейчас мы уже к этому очень спокойно относимся, но раньше все, что ты мог сыграть в твоем, так скажем, поле, ты играл, даже если это не твой мяч и так далее. Поэтому сейчас мы уже к этому привыкли, что эти эмоции от победы тоже мы разделяем друг с другом. Также как и от поражений. Поэтому это то, к чему, так скажем, я пришла, то, что для меня было открытием.
Кстати, это самый главный бонус, мне кажется, когда твою вот эту радость от победы есть с кем разделить, и поражение как будто тоже делится напополам, и тебе не так обидно, потому что вы вместе это проживаете, анализируете и идете дальше.
У меня есть одна история, которую я очень люблю. Я разговаривала с одним из футболистов, который раньше профессионально играл, и он мне сказал: я не представляю, как это, когда вы одни на корте, и только от вас это все зависит. У нас вот там, ну, большое количество игроков, и даже если ты сделал что-то не так, то кто-то другой сделал чуть лучше, вы, так скажем, выходите в какое-то равновесие. А ты один, и правда, наверное, в падали это чуть проще, потому что мы привыкли все сами за себя, и даже в тот момент, когда проигрываю, я всегда задумывалась о том, что я сделала не так, то есть что я могла сделать лучше и так далее, хотя сейчас мы уже просто садимся и обсуждаем это вдвоем.
Звучит так радужно идеально, что мы все делим напополам. Давайте так, не бывает ли таких моментов, когда чувствуешь вину за проигрыш перед своей напарницей, у тебя сегодня нет настроения, а тренироваться надо, она тебя просто бесит, например.
Ой, я хотела вообще по-другому это развернуть.
Нет, ну
когда
давайте,
ты
давайте
приходишь
честно,
не
да.
в духе, или там, ну, напарница приходит не в духе, передаются ли эти эмоции тебе, или как-то можешь отстраниться?
Нет, 100%. Я еще понимаю, что у меня бывают такие дни, когда я просто реально не в настроении. И на самом деле это тоже часть тренировочного, можно сказать, процесса. Это узнать друг друга, понять, как действовать в какой ситуации, как помочь друг другу, а где иногда просто лучше не трогать. И мы вот как раз это сейчас узнаем друг от друга. Я считаю, это нам тоже здорово поможет. Где-то я прям Нике говорю, что сейчас мне просто нужно, у меня там нет настроения, можешь меня игнорировать. Я сейчас чуть-чуть там в своем поле побуду, я сделаю все, что могу на сегодня, но ты вообще-то ни при чем. Но в идеале хочется прийти к тому, где я могу лучше контролировать там свои эмоции. В целом это на турниры, на игры это никак не влияет, но даже вот на тренировочный процесс просто всегда бывают такие дни, когда что-то вне корта происходит, а вот хочется научиться прям разделять то, что вне корта, и то, что на корте.
Все же мы девушки, мы бываем эмоционально. У меня тоже бывает так, что очень весело.
Ну, бывают такие, не будем скрывать. Когда, опять-таки, мы с Ксюшей говорили, да, есть такая особенность в падале, что партнеры там, партнерши, меняются, бывает часто. Мне, например, сложно представить, каково это, я знаю, что вы дружите, и каково это, когда вы и в жизни дружите, и вы близки, и вы знаете, что происходит в жизни друг друга. При этом вы вместе играете и тренируетесь. Как вам не устать друг от друга? Как вам не переносить одно в другое, третье в четвертое? Как это все сходится друг с другом?
Если сказать честно, я думаю, было бы проще играть, если бы мы не дружили в жизни. С другой стороны, да, как, может быть, это звучит грубо.
В прямом эфире пара раз спала.
Поставь грустную музыку, пожалуйста.
Зато мы были подругами. С другой стороны, возможно, у нас не было такого бы хорошего коннекта, как он есть сейчас. То есть мне нравится, что мы можем сесть спокойно, обсудить какие-то ситуации, забить и пойти дальше. После последних двух турниров к нам, ну, не знаю, как к Алёне, ко мне подходило очень много людей и говорили: вы просто идеально ладите. Понятное дело, что идеального не существует, но пришли фотографии с последнего турнира, и мы там просто один человек. Я показываю кулак, Алёна показывает кулак, мы просто как будто в зеркало смотрим, то есть мы настолько сливаемся и стараемся друг друга хорошо понимать, что мы скоро превратимся в одного человека.
Это разве не тяжело после теннисного прошлого, где вы каждая были сама за себя, сейчас вы практически один человек с другим? Должно противоречить внутри.
Нам, как сказала Алёна, всё-таки не по 16 лет, у нас есть определенная мудрость в этом вопросе, и если мы хотим достичь успеха, то нужно с какими-то моментами мириться, как она мирится с моими, так и я с её, и мы идем дальше для того, чтобы играть и достигать того, чего мы правда хотим.
Плюс такой формат не прям нов для нас, потому что мы все равно играли пару в теннисе, в том числе акцент был на одиночку, а тут он сместился на пару. Да, это даже интереснее. Мне всегда пара больше нравилась, просто даже в теннисе.
Ну, давайте честно, не было ни разу момента, когда хотелось бросить вашу пару, когда хотелось психануть, когда вот скандал какой-то был. Лё, скандал.
Не знаю, я настолько не люблю ссориться. Что? Я вообще по жизни стараюсь все скандалы избегать. Ты задала хороший вопрос, но у меня в голове не всплыло какого-то момента, когда у нас был прям скандал.
Как же, если пропустила мяч Ника, допустим, Алёна такая, ах, это из-за нее или наоборот,
не, чертовка. Мы, кстати, в этом плане, да, мы очень хорошо друг друга поддерживаем. Я даже не понимаю, как, ты же тоже в какой-то момент пропустишь мяч. Какой поддержки ты хочешь, такую ты и даёшь, на самом деле.
Вот это секрет для всех любителей падала. Если ваш напарник плохо сегодня играет, и вы будете на него еще больше давить, лучше играть он не станет 100%. Поэтому, если вашему напарнику сегодня нехорошо, он злится, лучшее, что вы можете сделать, это его поддержать, это его успокоит, прибодрит, и он 100% сыграет лучше, чем если бы вы на него кричали.
Великий цитат великих женщин. Я думаю, подходит время завершать первую часть, и я, пожалуй, предложу завершить ее вопросом. В вашем идеальном представлении, если все идет по тем планам, которые вы себе сейчас наметили, куда вы приходите? Вы постоянно играете международные турниры? Вы тренируете или не тренируете? И вообще, где вы находитесь? Через полгода, как вы себя видите?
Если говорить глобально, то я полюбила эту игру, и я получаю удовольствие от падала просто вот глобально, вот элементарно от того, что я в данный момент играю, от того, что я в данный момент могу хорошо выступить, от того, что я могу получить эти эмоции. И это правда что-то большее, чем просто желание выиграть. Это получение ежедневного удовольствия от этой игры. Если рассматривать ближайшие полгода, то наша задача попробовать проявить себя на международных турнирах. Дальше загадывать не будем, вот, пока это ближайшая цель.
То есть нету задела вроде «мы будем первыми ракетками».
Ну, ты уже прям
это
глубоко.
Это не на полгода, это на год.
Не-не-не, это не на полгода. Я имею в виду, конечно, должна быть какая-то глобальная мечта. Политкорректный ответ типа «я люблю падл», это супер, мне нравится, я действительно в это верю, но должна быть, я не верю, что у вас нет амбиций.
Да нет, есть, конечно.
Не, амбиции есть, конечно, но я думаю, что цель стать первыми ракетками, она 100% присутствует. Все будет заключаться в возможностях. Возможностях, которые будут как финансово, так и здоровье. Это все очень совокупность каких-либо обстоятельств.
Алена, не рассказывает про свои амбиции.
Нет, амбиции есть, что тут хочется точно, ну, ближайшие, на полгода, я считаю, что это точно играть в ФИПы, то есть вот международные турниры, и зарабатывать первые международные очки. Дальше, на следующий год, это скорее даже вот до конца года, хотелось бы такую цель исполнить. На следующий год уже подниматься постепенно по этому рейтингу, а может не постепенно, кто знает. Такие планы
вы
есть.
Же знаете женский теннис, так и женский падл, все бывает очень неожиданно.
Как мне нравится, что они вообще не упомянули тренерство.
Да, вот я тоже так... Они ищут себе нового тренера, кстати.
А вот
я забыла сказать.
Второй части не будет. До свидания.
Я так и не начну играть в падл, Алёна. Чуть подкаст только для этого был.
Ладно.
С днём рождения.
С днём рождения, Юша. Мы дарим тебе отсутствие падла.
А может, оно и к лучшему.
Ну, ты пока вроде не сильно привыкла.
Ну, после одной тренировки, в принципе, да. Я-то вот буду плакать 100%.
Тренерство — это... Ладно, вы сказали, закончили первую часть. Объявляю, официально закончили. Это хотел сказать.
Ну, раз Ника сказала, что мы заканчиваем, значит, мы заканчиваем. Во второй части Ника договорит свою мысль про тренерство. Вот вы считаете, это спойлер, да? В следующей части узнаете, будут они все-таки тренировать или нет.
Да, вы пока подпишитесь на все наши подкасты. Платформы, соцсети.
Ну и не забудьте про Алену с Никой, тоже в конце концов интересно, чем у них там все закончится.
Возможно,
да?
Через неделю узнаете.